Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова, в эфире Радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня мой гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 19-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. И, как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресного дня, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Вот прежде чем обратиться непосредственно к отрывку из второго послания апостола Павла к Коринфянам из 11 главы, стих 31, и заканчивается этот отрывок в 12 главе стихом 9, мне хотелось бы напомнить и нам самим друг другу, и нашим радиослушателям, почему вообще апостол Павел написал это второе послание. Дело в том, что в этом отрывке он то хвалит себя, то себя обличает. Вот почему вообще апостолу, который, казалось бы, меньше всего должен говорить о самом себе, пришлось постоянно обращаться к собственному опыту в письмах к христианам из первых христианских общин? Почему ему необходимо было демонстрировать себя в качестве наглядного пособия?
Ну, есть объяснение этому чисто историческое и есть, так скажем, психологическое. Ну, начнем с простого, с исторического. Апостол Павел собирался пойти в Коринф, в котором он слышал, что возникают всякие нестроения, и нестроения как в вероучительной жизни, так и в нравственности. Он написал свое первое послание и отправил его с апостолом Титом. Сказал, что в ближайшее время он туда придет. Но со временем обстоятельства изменились, потому что, находясь в Эфесе, из-за восстания Дмитрия Сребрякова, его планы полностью поменялись. И вот эта вот несостыковка прежних планов и реальных вызвала в Коринфе обсуждение и обвинение в том, что он меняет свои слова и что человек, ну, скажем так, не держит своего слова. И так как все-таки всегда учить кого-либо и чему-либо связано с тем, что это значит как бы настаивать на своем авторитете, а против авторитета, как мы знаем, часто возникает желание ему противоречить, нашлись люди, которые стали говорить о том, что не стоит вообще на него обращать внимание, человек он как бы недостойный.
И вообще своих слов не держит, собирался, да. Не пришел, вообще... Да. Подозрительная личность.
Подозрительная личность, а слова его грозные, когда придет, что-то вот такое вот он скажет, такое промямлит. Ну, это перефразирую то, что сам апостол Павел в дальнейшем цитировал. Апостол Павел поэтому пишет второе послание Коринфянам после того, как он уже узнал от Тита, что его первое послание возымело действие, чем он был очень рад. Но для меня очень важна сама по себе вот эта вот личность апостола Павла, потому что это то, к чему мы не привыкли в нашей обыденной жизни. Апостол Павел всегда, не только в этом послании, но во всех своих посланиях действует, не настаивая на своем авторитете. Он не авторитарный правитель, он не требует безусловного подчинения. Это его педагогические принципы, мне кажется, надо просто изучать кричать всем христианским родителям, всем педагогам, всем священникам просто отдельно, потому что это поразительно, насколько мы часто действуем ровно в противоположном ключе, хотя перед нами такой пример с удивительными, на самом деле, достижениями.
Этот отрывок, он еще заставляет, ну, по-другому воспринять самого апостола. Он начинает с того, что он рассказывает о собственном опыте как бы в третьем лице, мол, знаю такого человека во Христе, который 14 лет назад то ли в теле, то ли вне тела был восхищен до третьего неба. Вот он рассказывает об этом опыте созерцания райской жизни, как бы с кем-то вот
случившимся.
И дальше он говорит: «Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину». И дальше он говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы не превозносился». Вот, ну, заканчивается этот отрывок хорошо известным, разобранным в качестве цитаты изречением апостола Павла: «Сила моя совершается в немощи». Поэтому мы представляем, о чем идет речь. Но вот не кажется ли вам здесь много театрального? Вот что-то такое, риторический прием. Вот я знаю одного человека, а я вот такой бедный, несчастный, серый и убогий. Нет ли здесь преувеличенной такой вот риторической игры?
Никогда не смотрел на это с данной стороны, но попробую что-то порассуждать. Но, во-первых, сразу скажем, чтобы наши слушатели понимали, этого человека, который знает апостол Павел, он говорит про самого себя. Он говорит про самого себя в третьем лице специально так, чтобы вот не сказать: «Ну, вы знаете, вы мне не доверяете, а я ведь, между прочим, в раю уже побывал». Мне кажется, что это было бы намного более отталкивающе. Он намекает: «Хотите верьте, хотите не верьте». Может быть, это вам покажется, что это вовсе даже и не я. Хотя он говорит, что этим человеком он мог бы похвалиться, а себе он хвалиться не будет. И вот, вот это вот его прием, мне кажется, что он показывает, какая сложная задача есть у апостола Павла. С одной стороны, он должен настоять, научить, вразумить, даже где-то, может быть, исправить и поругать. Но, с другой стороны, он не хочет это делать привычными действиями. Он не хочет сказать: «Слушайте меня, потому что я начальник». Он отказывался в других местах, например, мы знаем, от того, чтобы его содержали. Говорит: «Я не буду жить за ваш счет, чтобы вы не думали, что я только лишь хочу вашего, а только хочу иметь чисто финансовый достаток». Он часто очень оправдывается, объясняет мотивы своего поведения. Какой из нас человек, какой из нас начальник будет рассказывать о том, что он чувствует, а тем более оправдываться? Нам кажется, что оправдание – это признак слабости. Вот этот вот отрывок как раз и показывает, что апостол Павел – это очень мудрый, тонкий педагог и, ну, конечно, просветитель и апостол, который старается вызвать у людей сочувствие. В первую очередь сочувствие, основанное не на авторитете, не на страхе, не на необходимости подчиняться, а на именно родственных отношениях, чего так важно на самом деле для церковной среды, и не всегда этого нам хватает.
Как говорил Фёдор Михайлович Достоевский устами великого инквизитора в «Братьях Карамазовых», на вере, чуде и авторитете, да, созидается совсем не Божий мир, а противоположный. Да. Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 7 главы, стихи с 11 по 16. Достаточно хорошо известная история евангельская, о том, как Спаситель пошел в город под названием Наин, и ему навстречу двинулась процессия похоронная. Вдова, жительница этого города, хоронила своего единственного сына. И Господь сжалился над ней, причем вот тут удивительный такой нюанс. Она его даже ни о чем не просила. Если Иаир просил исцелить дочь, то вдова просто попалась навстречу. И Господь сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Вот удивительно много написано всевозможными богословами толкований этого места, но мне кажется, что как бы каждый толкователь, он как поворачивает волшебный кристалл и каждый раз заставляет нас взглянуть на эту евангельскую сцену с разных позиций, с разных точек зрения, увидеть немножко то, что мы не видели раньше в этом во всем. Вот, например, часто цитируемый мной и очень мной любимый и уважаемый, светлая ему память, протоиерей Вячеслав Резников, он заметил в этом то, что идут навстречу друг другу две процессии. Идет Господь, за ним ученики, и идет мертвый, идет смерть. И в какой-то точке они встречаются.
Встречается смерть и жизнь, действительно.
И вот этот вот удивительный момент, когда Господь побеждает смерть еще до своего воскресения, то есть наглядно.
Да. Здесь, на мой взгляд, есть несколько моментов, на которые стоило бы обратить наше внимание. Ну, во-первых, хочется сказать вот что. Почему эта вдова не попросила Господа? Ну, потому что ей даже это в голову не пришло. Потому что Иаир просил, но он просил об исцелении умирающей. А Лазарь тоже ни о чем не просил. Это еще один, третий случай, когда Христос еще до своего воскресения кого-либо воскрешает. То есть туда шел Христос для того, чтобы явить свою силу и свою любовь и свое божество, я имею в виду, к Лазарю. А здесь это история, которая в сознании всех людей там присутствующих обязательно воскрешает в уме историю всем известную про пророка Илью. Потому что именно пророк Илья уже воскрешал сына вдовы. И здесь происходит то же самое. Не случайно в конце люди прославили: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой», сказали окружающие, потому что они, безусловно, в нем признали пророка. Они в нем признали человека, равного Илье. Но для в перспективе всего Евангелия, всего Нового Завета, конечно же, это предзнаменование того, что Христос побеждает любую смерть. Причем побеждает не как пророк Илья, который силой Божией это творит, а эта сила Божия в нем самом и присутствует. И в данном случае это предзнаменование того, что и сам Христос воскреснет на кресте.
Отец Вячеслав в своей проповеди отмечает еще один момент, на который мы редко обращаем внимание. Господь, прежде чем воскресить сына этой женщины, говорит ей: «Не плачь». Парадокс в том, что он же перед этим говорил: «Блаженны плачущие». И вот дальше отец Вячеслав напоминает историю пророка Давида, у которого, когда заболел ребенок, он плакал, молил, он был воплощенное отчаяние. Но когда ребенок умер, он почему-то вдруг успокоился. И, рассуждая об этом, слуги сказали ему: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». А Давид отвечает: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И к чему вспоминает об этом отец Вячеслав? Он говорит о том, что если мы хотим участвовать в грядущем воскресении мертвых и принять воскресшими наших родных и близких, то, расставаясь с ними на время, мы должны хоть в какой-то мере услышать это властное «не плачь», сказанное нашим Господом Иисусом Христом, владычествующим над живыми и мертвыми. Я думаю, что вот эта мысль, она очень актуальна, в особенности в те времена, когда происходят какие-то события от нас независящие, иногда приносящие в нашу жизнь трагическую ноту. Вот мне кажется, это очень важный момент, о котором надо помнить.
Безусловно. Ну, слезы, в общем-то, им особенно не прикажешь. Я думаю, что Христос просто говорит о том, что настройся на другой лад. Настройся на то, что есть перспектива иная, нежели чем то, что мы, чем мы сейчас себя пугаем, и нежели чем то, что мы сейчас, может быть, даже и видим. Что над тем, что мы, в чем мы сейчас находимся, есть еще и другое измерение, другая жизнь, другая цель. И, в общем-то, и христиане именно и призваны жить именно этой самой высокой целью, стремиться к небу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Ну, у нас как воскресенье начинается с памяти преподобного Амвросия Оптинского, так и продолжается собором преподобных оптинских старцев 24-го в понедельник. Оптина пустынь – это абсолютно уникальное для, не только для русской церкви, но и вообще для русской истории и русской культуры явление. И, к сожалению, мне кажется, слишком фрагментарно мы о нем говорим. Как правило, об Амвросии Оптинском мы знаем, потому что многие классики русской литературы оставили какие-то отзывы, какие-то воспоминания о потрясшем их общении с этим старцем. Но при этом мы как-то совершенно упускаем из виду, что старцев-то там был целый сон. И если бы их не было так много, и если бы они друг другу не помогали и друг друга не поддерживали, наверное, не получилось бы такого удивительного явления, как Оптина пустынь, потому что один старец – это замечательно. Даже если в какой-то исторический период настоятель тоже святой человек и поддерживает старца, это вообще просто ситуация, о которой можно только мечтать. Но здесь на протяжении практически 100 лет это была теплица, потому что по-другому не скажешь, это все-таки 19 век, это очень сложное время для монастыря, для аскезы, это вообще даже трудно себе представить, насколько неподходящее время. А если представить себе, что этот монастырь в силу того, что занимался просветительской деятельностью, привлекал к себе представителей интеллигенции, которые готовы были сотрудничать с ним в популяризации святоотеческой литературы, он привлекал к себе колоссальное количество народа, который только осложнял жизнь старцев, если так уж говорить. Потому что люди были из Петербурга, из Москвы, из других университетских центров, проникнутые всевозможными революционными идеями и сметущимися душами, ну, совсем не похоже на египетскую пустыню, куда убегали первые монахи.
Не случайно Лев Толстой именно туда пошел для того, чтобы спорить о своем понимании христианства, и, в общем, возвращался даже туда неоднократно.
Но началось все с учеников, непосредственных учеников преподобного Паисия Величковского. Я думаю, многие из нас помнят этого великого старца, и, по крайней мере, многие радиослушатели хотя бы слышали его имя. Это человек, который, казалось бы, в совершенно выжженной пустыни XVIII века, уж настолько секулярной, уж настолько почти изничтожившей на Руси монашество. Он, правда, начал не с России. После того, как на Афоне он занялся переводом добротолюбия и потом продолжил свое служение уже в Молдавии, но у него были ученики, которые как раз его возрожденное учение древних исихастов афонских, делателей Иисусовой молитвы, подвижников, аскетов, они эту школу принесли в Россию и нашли там удивительных учеников. Так первым старцем Оптиной пустыни стал старец Лев, который был непосредственным учеником Паисия Величковского. И помогал ему в этом преподобный Макарий, который тоже был учеником,
учеником ученика.
Практически, да. Но если бы рядом со старцем Львом не было старца Макария, который, собственно, своими руками и создал этот монастырь, он к тому моменту вообще уже развалился, там на крыше церкви береза выросла, и вообще уже речь шла о том, что в нем столько мало монахов осталось, что надо бы его вообще закрыть. И вот с этих двух людей началось вот это удивительное явление Оптиной пустыни.
Мне кажется, что мы должны понимать, что это старчество оптинское, это не просто служение людям. На самом деле у всех этих людей был глубокий собственный монашеский опыт, опыт внутренней аскезы, опыт Иисусовой молитвы, опыт соответствия тем советам, которые в сокровищнице монашеской письменности сохранились. То есть, в общем-то, у нас под Козельском фактически возродилась древняя византийская, афонская практика, именно монашество не просто как жизнь совместная и совместное хозяйствование, а именно духовная жизнь. И старчество – это уже как бы следующее проявление этого.
Ну, собственно, преподобный Моисей, которого прислали, чтобы он при этом монастыре организовал скит. А получилось так, что он стал настоятелем монастыря, а его брат, который вместе с ним приехал, преподобный Антоний, он стал как раз скитоначальником. И, собственно, они, вот эти два брата, создали ту атмосферу, которая позволила в скиту расцвести вот этому феномену старчества.
Что они возродили? Они возродили интерес к монашеской литературе. Они не просто сами читали, этому пытались соответствовать, но и типографию организовали, и вот при преподобном Моисее было издано 16 томов святоотеческой литературы. И в дальнейшем потом издательство «Оптиной пустыни», это было одно из таких наиболее крупных и важных издательств духовной литературы в дореволюционной России.
На самом деле это было очень важно, потому что представить себе, что такое интеллигенция начала XIX века, для этого достаточно просто открыть «Войну и мир» Толстого и прочитать первые несколько страниц, где, если вы не учили французский язык, вам придется внизу страницы под черточкой читать перевод, потому что это вот естественное состояние просвещенного человека XIX века, это иноязычное состояние. Он и Евангелие-то читал по-французски. И представить себе, что для этих людей было в переводе русском получить добротолюбие, это революция сознания. Почему к преподобному Макарию приехали братья Киреевские? Казалось бы, ну, абсолютно, где интеллигенция университетская и где какая-то козельская глушь и какая-то пустынь, что такое пустынь? Еще объяснить человеку в XIX веке, что такое пустынь.
Да, ну и вот это вот те люди, которые зародили основы оптинской, так скажем, духовной жизни. И дальше, что немаловажно, у всех в этой среде общим выбором, как бы общим голосованием были, в дальнейшем выбирались целая череда и как бы сказать, переемственность. Это...
Но эти люди, из которых там было из кого выбирать, потому что старцы, которые жили в скиту, они начиналось с того, что они брали к себе келейников, молодых послушников.
Преподобный Илларион, например, был келейником у Макария 20 лет, и перед смертью старец Макарий благословил Илариона принять на себя подвиг старчества, а через 3 года он был назначен начальником скита и общим духовником монастыря. Ну, и преподобный Амвросий, один из, наверное, самый знаменитый, да,
и общий тоже скит. Ученик старцев Льва и Макария.
Да, то есть это на самом деле не просто какое-то персональное откровение, это именно ученичество, которое в дальнейшем человек, будучи там келейником, послушником, учеником, воспринимает в течение долгих лет, а потом в дальнейшем может это и передавать и дальше, и этим самым служить народу.
Так же, как преподобный Амвросий практически вырастил преподобного Анатолия Зерцалова, который после его кончины его практически сменил.
Да, он исцелился от чахотки и пришел в Оптину просто по обету, потому что захотел отдать свою жизнь Богу. В 1874 году он принял должность скитоначальника, и ему же, умирая, поручил преподобный Амвросий духовное руководство Шамардинской
обители. Это очень важно, потому что это его детище. Это так же, как Дивеева для Серафима Саровского. Да. Это то, что вот буквально он родил. И до последнего он пестовал это Шамардина. Для него было очень важно, кому он передаст руководство Шамардина.
При этом, при всем, преподобный Анатолий был человеком очень сочувствующим. Конечно же, старчество – это не от головы. Это не просто человек, как медиум, сидит и ждет, что ему Бог сверху скажет, чтобы он передал. Он чужое горе воспринимал так близко, что у него самого начинала болеть голова и сердце, когда он принимал, слушал, давал советы, утешал приходящих к нему людей. Ну, также вот и преподобный Исаакий первый, там был еще Исаакий, пришел в Оптину уже зрелым человеком, в 37 лет поступил послушником старцу Макарию. Мы опять же видим вот это вот переемство и ученичество.
Потом, после один из таких нами, может быть, забытый, но зато, если почитать воспоминания XIX века, того же Сергия Нилуса, очень много говорится о старце Иосифе. Он, по крайней мере, у современников, он был не менее знаменит и популярен, чем старец Амвросий. А мы о нем почти ничего не знаем, потому что мы, как говорил классик, ленивы и нелюбопытны.
Ну, преподобном Варсонофе еще как-то мы слышали, потому что это тот человек, который действительно круто поменял свою жизнь. Он был, у него была блестящая карьера на воинской службе, причем в 46 лет он решил, что он станет монахом, будучи уже полковником. Он просто прочитал о старце Амвросии и решил вот приехать к нему, и тот сказал, что через 2 года он к нему приедет и станет его учеником, как и случилось.
Но завершает историю оптинского старчества удивительные, на мой взгляд, 3 человека. Это преподобный Нектарий, ученик как раз старцев Анатолия Зерцалова и старца Амвросия, который еще, помимо всего прочего, нес подвиг юродства. И после того, как его чуть не посадили в тюрьму, и чудом его духовным чадом удалось после революции его вырвать из-за стенков, и он доживал там в глухой деревне свой век, преподобный Никон, который был последним избранным старцем, в Оптиной, и который потом, уже после того, как всех из Оптиной выгнали, прошел колоссальный путь, окормляя тех, кого еще можно было, кто нуждался в этом оптинском слове, оптинском окормлении духовном. Но последний, конечно, вот мы сказали, что был Исаакий I, потому что преподобный Исаакий, священномученик, это был вот последний из оптинских старцев, который закончил в 37 году на такой вот новомученической Голгофе свою жизнь. Так что Оптина – это удивительный кладезь, и мы, как правило, ограничиваемся только крохами сверху знания об этом сокровище. И если мы убедили наших радиослушателей, я думаю, они откроют для себя там удивительные глубины. Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».